Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 15 сентября. Сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Прямо сейчас по городу 696 тысяч автомобилей едут. Это на 2% меньше, чем было в прошлый вторник. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов, а перспективы выглядят следующим образом. В 5 вечера 6-бальные пробки, в 6 вечера 7-бальные и максимальные пробки к 7 вечера сегодня в городе могут быть 8-бальными. Таковы прогнозы. Наши прогнозы на ближайшие 20 минут. Две темы для обсуждения. Это начало работы осенней сессии Государственной Думы. Первая тема. Вторая тема. Сообщение из Белоруссии, где местная оппозиция заявила о том, что собирает документы на действующую власть Лукашенко для подачи в Гаагу. Каковы перспективы такого дела в Гаагском суде? Об этом поговорим через 10 минут. Прямой эфир СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Тоже можете писать, можно звонить по номеру 7373948. Код города 495. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах.
Новость часа.
Дональд Трамп заявил, что его соперник по президентским выборам Джо Байден должен пройти тест на наркотики. Об этом пишет прямо сейчас агентство РИА Новости. Агентство ТАСС прямо сейчас сообщает число заразившихся коронавирусом в Сербии. Только в этой стране таковых уже 32 501 человек.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Государственная Дума сегодня открывает осеннюю сессию. Начинается работа. Чего ждут от работы в рамках осенней сессии депутаты? Об этом будем говорить в ближайшее время. К нам присоединяется председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов. Сергей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, да.
Скажите, чего ждать от Думы этой осенью?
Ну, прежде всего, работы над бюджетом и, конечно, над реализацией тех поправок Конституции, которые были одобрены гражданами нашей страны в июле этого года.
Ну, это более-менее общий ответ. А чем бюджет будущего года может отличаться от текущего бюджета?
Ну, мы будем настаивать, например, если мы говорим о партии «Справедливая Россия», а я напомню, что мы всегда готовим альтернативный бюджет каждый год, и, как правило, мы голосуем против бюджета, который вносит правительство. Но сейчас рано об этом говорить, дождемся, что внесет Мишустин, это первый его бюджет будет. Мы считаем, что большая часть денег должна тратиться на такие направления, как здравоохранение, образование, культура. И мы всегда на этом настаивали. И еще очень важное направление – это поддержка населения и многодетных, и инвалидов, и безработных. И здесь, безусловно, в бюджет на 2021 год нужно закладывать серьезные деньги.
Когда вы говорите о том, что поддерживать нужно социально незащищенные группы, 2020 год, ведь он известен тем, что многие говорили, что государство должно поддерживать не только социально незащищенные группы, но также тех, кто, к примеру, занимается предпринимательством. Здесь вы видите перспективы?
На самом деле предприниматели, главное им не мешать и создавать нормальные условия с точки зрения налогообложения, чтобы им было выгодно работать и создавать рабочие места. Здесь я не думаю, что речь должна идти о прямой какой-то материальной поддержке, в том числе из бюджета, а вот создавать нормальные условия для работы, это вполне по силам государству, и мы на этом тоже настаиваем.
Еще по поводу работы над изменением положений Конституции Российской Федерации. Обычно принято говорить, что в парламентских дискуссиях и рождается истина, но ведь в данном случае, получается, особо не пообсуждаешь, все уже проголосовали граждане. Или дискуссии все-таки будут, на ваш взгляд?
На самом деле, безусловно, основные приоритеты расставлены в этих поправках, одобренными населением, но необходимо реализовать. Ну вот, например, смотрите, наша была поправка о обязательной индексации пенсии не реже одного раза в год, периодичность. Наверное, необходимо принять закон, в котором будет прописано вот это правило, а потом, самое главное, а на какую величину? Вот мы, например, считаем, что должно быть на уровень не ниже инфляции. которые причем прогнозируются на будущий год, не просто индексация, а именно, чтобы как минимум инфляция была заложена, уровень инфляции в эту индексацию. Вот об этом, я думаю, будут споры, потому что кто-то скажет, даже догадываюсь кто, давайте просто напишем, что да, действительно, обязательно не реже раз в год индексируется, а на какую величину пускай правительство каждый год определяет. А мы с этим будем и согласны. Мы хотим, чтобы в законе было прописано, что обязательно не ниже уровня инфляции.
Еще по поводу выборов, которые проходили несколько дней назад, некоторые комментаторы говорят о том, что для тех партий, которые представлены в Государственной Думе, это были неудачные выборы. Во-первых, как вы их расцениваете? Во-вторых, с вашей точки зрения, результаты этого голосования в сентябре, единого дня голосования, будут как-то влиять на работу Думы?
Ну, прежде всего, все парламентские партии подтвердили свой парламентский статус, и то, что костяк, если хотите, становой хребет нашей партийной политической системы составляет 4 парламентские партии, это такой результат мы и получили. И никто, насколько я понимаю, особенно не ухудшил свою позицию. Единая Россия, прежде всего, за счет одномандатных округов, за счет как раз вот этого трехдневного голосования. Она хорошо себе подправила результат. Мы в «Справедливой России» примерно те же результаты показали, что и 5 лет назад. Где-то очень удачно выступили на муниципальном уровне. Здесь мы заняли 3-е уверенное место. На 200 мандатов опередили ЛДПР по муниципальным депутатам, включая городские думы. В этой связи это один результат. А с точки зрения уже влияния на работу Госдумы, здесь у нас слаженная работа, и я напомню, что у нас правило действует о приоритетных законопроектах, которые каждая фракция в количестве не менее 4 может вносить в каждую осеннюю сессию. И здесь у нас, когда эта норма заработала, прекратили споры. Мы же спорили иногда целыми созывами, добиваясь того, чтобы хотя бы была рассмотрена наша инициатива, например, о прогрессивной шкале подоходного налога, а ее не вносили иногда по 5-6 лет. Сейчас этого нету, поэтому результаты выборов на работу Госдумы не скажутся никак, но, конечно, в голове у всех уже подготовка к выборам в Госдуму в 2021 году. Наверное, эти выборы будут осенью.
А вот, наверное, эти выборы будут осенью, говорите вы. Сейчас многие обсуждают возможность переноса единого дня голосования. Перспективы, с вашей точки зрения, насколько высоки?
Дело в том, что у нас быстро все меняется. Вот буквально еще 12 числа я на вопрос журналисту говорил, что все-таки, наверное, скорее весной. А вот сейчас уже, увидев результаты, понимая, что никто торопиться не будет, и, наверное, выборы пройдут штатно, как и должны были быть осенью 2001 года.
И еще один вопрос.
2021 года.
Да-да-да. Еще один вопрос сейчас. Вот я, пока вы говорили, смотрел на ленту информационных агентств. Тут там каждая пятая, каждая десятая новость. Со словом «Беларуси», с вашей точки зрения, что-то будут говорить депутаты в рамках осенней сессии Государственной Думы об этих событиях?
Сегодня на открытии сессии в рамках 10 минуток традиционных выступали руководители фракций. 3 из них, включая меня и Владимира Жириновского и Геннадия Андреевича Зюганова, говорили, конечно, о событиях Беларуси. Разные давались оценки. Все сходятся в том, что ни в коем случае нельзя допустить вмешательства во внутренние дела Беларуси. Но я указал на то, что как раз слабость партийной политической системы Белоруссии, слабость парламента, в том числе привела к такому конфликту между властью, если называть вещи именно, между президентом и народом.
Спасибо, Сергей Миронов, председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, был с нами на прямой связи. Сегодня Государственная Дума открыла свою осеннюю сессию, работа началась с выступления спикера. Что касается перспектив, перспективы с точки зрения Сергея Миронова, вам только что он сам обрисовал. Вот, например, Павел Крашенинников, глава комитета по госстроительству и законодательству, отмечает, что основное направление в работе с его точки зрения – это распространение, рассмотрение законопроектов во исполнении положения обновленной Конституции. Вот, например, председатель Комитета Думы по международным делам Слуцкий говорит с журналистами, с его точки зрения большая вероятность того, что парламентский форум будет важен в рамках этой осенней сессии, которая в режиме видеоконференции пройдет 27 октября. Парламентский форум БРИКС. Ну, а, например, Андрей Макаров, глава Комитета по бюджету и налогам, в разговоре с журналистом упоминает проект закона о федеральном федеральном бюджете. Об этом, кстати, говорил и Сергей Миронов. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно писать через смс-портал, можно писать через телеграм. С вашей точки зрения, чего вы ждете первым делом от депутатов Государственной Думы? Какие законы должны быть приняты в первую очередь, с вашей точки зрения? Ну, понятно, что так или иначе прозвучит история с Конституцией, потому что голосование было. Следовательно, депутаты должны рассмотреть этот закон. Теперь по поводу закона о бюджете. Бюджет нужно рассматривать, значит, депутаты этот закон будут рассматривать. Но, может быть, есть темы, которые, с вашей точки зрения, обязательны к рассмотрению депутатами, помимо уже упомянутых. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через телеграм. Что касается срочных сообщений, прямо сейчас РИА Новости сообщает нам о том, что председатель тувинского правительства доложил Путину, что глава этой республики идет на поправку. Срочное сообщение агентства РИА Новости. Ну а ТАСС в эти минуты со ссылкой на госкорпорацию Роскосмос сообщает, Роскосмос не отказывался от сотрудничества с Соединенными Штатами Америки в рамках проекта «Венера-Д». 7373948. По поводу депутатов вы можете писать, можете звонить, но прямо сейчас мы переходим к следующей теме.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Алекс Кир пишет, что с его точки зрения нужно рассматривать закон об ограничении отравлений. Но это интересно, каким образом вы собираетесь это делать, или это все-таки исключительно на уровне шутки. Деревенский парень так точно на уровне шутки, пишет большими буквами. Всех депутатов нужно разогнать, других пригнать. Ну, как вот вы это себе рассматриваете? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. У нас следующая тема, это сообщение из Белоруссии. Там было сегодня объявлено, что оппозиция собирает на Лукашенко документы для подачи в Гаагу. Бывший претендент на пост президента республики Валерий Цыпкало говорит, подготовкой материалов для международного трибунала занимается группа зарубежных юристов. Анатолий Капустин, президент Российской ассоциации международного права и вице-президент Международного союза юристов. Он профессор и доктор юридических наук. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, перспективы сбора документов, о котором сегодня заявил господин Цыпкало, насколько они, насколько вероятно, что они смогут подобрать этот пакет документов полностью?
Ну, насколько вероятно, это от них зависит.
Здесь, насколько сложно, тут же важно вопрос, это тоже понять.
Вопрос тут в другом стоит. Для чего это нужно? Вот с моей точки зрения, если они хотят, ну, в Гааге несколько международных судов и трибуналов. Я так понимаю, что они собираются подавать не во внутренний суд нидерландский, не в Гаагский там окружной суд или какой-то иной.
Они говорят о международном трибунале.
О международном трибунале. Там несколько трибуналов, один из этих трибуналов международный уголовный суд. Значит, что касается обращения в международный уголовный суд, то здесь возможность принятия такого рода их, так сказать, жалобы, заявления маловероятна. Не то, что маловероятно, вообще невероятно просто, невозможно. Почему? Ну, во-первых, участниками статута являются государства. Поэтому, так сказать, любая информация о или любое обращение должно быть от государства. Второе, это то, что участниками Беларуси не является участником статута Международного уголовного суда, и, соответственно, против нее нельзя обращаться в суд, потому что она не точнее, в трибунал, потому что она не принимала на себя соответствующих обязательств. И в-третье, по причинам материального права тоже невозможно, потому что статут Международного уголовного суда предусматривает ответственность, внимательно слушайте, за преступления, значит, против за военные преступления, за преступления геноцида, за преступления против человечности и за преступления против за совершение преступления агрессии. Значит, соответственно, ни одно из этих преступлений, действующая власть Белоруссии не совершала. Поэтому, если речь идет о том, что в ходе вот сопровождение вот этих вот акций, не все из них были законными, потому что есть порядок проведения протестных акций, часть там, видимо, соблюдалась, часть нет. Нет, вообще говоря, ни к одному из составов отнести невозможно, потому что там нет геноцида, не может белорусский президент уничтожать свой народа. Тем более, так сказать, там было, насколько я понимаю, смертельные эти инциденты. Их там всего несколько случаев таких.
Преступление против человечности определяется иначе, и не подпадают эти случаи под это определение?
Ну, нет, конечно. Ни преступлений, ни военных нет, ни геноцида нет, ни агрессии там нет, ни человечности. То есть ни один из составов, который предусмотрен в статуте, невозможно покрыть теми действиями, которые происходили там. Если какие-то были эксцессы, то даже международное гуманитарное право, которое применяется в ходе невооруженных конфликтов, оно не применяется вот к ситуациям массовых беспорядков, когда правительство применяет правоохранительные органы для наведения порядка. То есть никакой международный орган не примет такое, так сказать, заявление. Вот. Если они хотели бы там обратиться в Европейский суд по правам человека, тоже невозможно, потому что Белоруссия не является членом Совета Европы и, соответственно, не участвует в Европейской конвенции по правам человека.
Тогда вопрос.
Ни Гаага, ни Страсбург для них никаких оснований не создают. Да,
тогда другой вопрос. То есть если, да, к примеру, граждане Белоруссии в каком-то количестве, пусть даже несколько десятков или даже сотен тысяч, пытаются оспорить результаты выборов, это невозможно. Возможно сделать в неких международных органах?
Да нет, конечно, что вы. Выборы президента, даже местных депутатов местных органов власти, это исключительно суверенное право каждого государства.
Так.
Международно-правовые акты, они устанавливают требования к проведению выборов, чтобы они были обеспечили всеобщее равное голосование, чтобы не было дискриминации.
И если, к примеру, это не обеспечено, как считает кто-то?
Да, тогда можно будет обратиться или в ОБСЕ, который, так сказать, должен выставлять наблюдателей и рассматривать все нарушения, или в комитет, там, в орган Совета по правам человека Организации Объединенных Наций, который может рассматривать, или в комиссию по правам человека, или комитет по правам человека, который создан на основе Международного пакта о гражданских и политических правах, обжаловать эти действия. Но ни в коем случае не выборы проверять там, и так далее. Это суверенное право каждого государства. Если они считают, что были допущены, есть прокуратура, есть там Следственный комитет. Пожалуйста, собирайте факты, обращайтесь, используйте внутренние процедуры.
Они, по сути, ведь пытаются жаловаться на то, что внутренние процедуры с их точки зрения недостаточно работают в их интересах.
Значит, тогда создавайте политическую партию, получайте места в парламенте, меняйте законодательство,
так, чтобы обеспечить хорошо. Это самое. Возвращаемся. Да. Возвращаемся к международным трибуналам. Значит, один из наших слушателей, пока вы говорили, пишет нам, подождите, а вот пытки в следственном изоляторе, они не подходят ни под одно из определений, за которые судят?
Не подходят, если они не массовый характер носят. Дело в том, что, понимаете, пытки подпадают под запрет на пытки, подпадают под действие, ну, естественно, всеобщей декларации прав человека, естественно, международных пактов о правах человека, ну, и есть специальная конвенция о запрещении пыток и других бесчеловечных и иных там нежелательных обращений с лицами. Есть европейское, есть то же самое универсальное. На основе этой конвенции тоже создан специальный комитет по пыткам, так называемый, который заседает в Париже. Вот лица, которые считают, что они подверглись пыткам, могут подать туда индивидуальные жалобы, или другое государство может подать межгосударственную жалобу для рассмотрения. Что делает этот комитет? Он внимательно рассматривает, он запрашивает, опять же, если Белоруссия является членом. Я вот сейчас не знаю просто точно, является, надо уточнять. Но даже если она является членом, подается жалоба экспертами комитета рассматривается, по ней выносится какой-либо рекомендация. То есть рекомендация обычно включается в отчет, который направляется Генеральной Ассамблее ООН, так сказать, для рассмотрения и утверждения. Если есть какие-то индивидуальные рекомендации, то они могут направляться в адрес правительства этого государства для принятия мер, чтобы в будущем подобного факта не повторять. Вот
и процедура, конечно. Уточняющие вопросы от наших слушателей. Если кто-то предполагает, что это узурпация власти или, к примеру, политические убийства со стороны власти, это тоже не подпадает?
Нет, конечно, это внутренний вопрос. Ну, кто-то выступать может, вот, так сказать, там ЕС не согласен, считает, что узурпация власти, а мы наблюдали вот в течение нескольких, уже, так сказать, не месяцев, а уже лет, что происходит, например, в той же самой Франции, где значительная часть населения выступает с демонстрациями и считает, что это тоже произошла узурпация власти, что они за него не голосовали, действующего президента там, а его им навязали. Ну и что? Сами французы разберутся без чьей-либо помощи, понимаете? Это бывает исключительно...
Так, хорошо. Дальше. Нильс Майкл спрашивает, когда вы говорите про массовый характер, это значит, должны быть десятки, сотни людей, больше? Это установлено или это такая субъективная история?
Нет, это оценка судей или экспертов, которые рассматривают соответствующие жалобы. Они же должны проверить каждую жалобу. Бывает, вы понимаете, бывает много, так сказать, так называемых фейковых жалоб, когда одного обидели, а он там начинает показывать, что их много. Это все проверяется. Как правило, например, понимаете как, вот если брать пример, возьму пример Уганды, да, там, где были вот эти события, точнее, Руанды, там, где были события, был создан специальный трибунал. Там были, кроме военных преступлений, преступления геноцида, там, так сказать, погибло там около миллиона человек. Да, это уже солидная, так сказать, цифра, когда мировое сообщество вздрогнуло и решило действовать. Вот. Ну, может быть, так сказать, здесь судьи, если будут доказательства вот таких массовых, понимаете, массовые и грубые, это общая такая каучуковая формулировка, которая позволяет лицам, изучающим факты, доказательства, сделать оценку. Если, например, конечно, территория государства, или точнее население государства там 500 000 или там 300 000, такие 200 меньше, да, если там убили, так сказать, 200 000 человек, это уже почти половина государства. А для там многомиллионного государства, может быть, 200 000 не такая сумма. То есть это вот, это игра цифры, понимаете, она, если какие-то точные цифры невозможно установить, потому что слишком большой 193 государства-члена ООН и размеры, так сказать, от микрогосударств до великих держав, там, свыше там 300-400 миллионов там и так далее, понимаете?
Тогда последний,
это, да. Это миллиарды, вон, Китай и
да, слушаю. Ну да, сравнить сложно. Скажите, последний вопрос. Вы уже упоминали о том, что надо разбираться, подписывало ли то или иное государство документы об участии. В том или ином суде.
А это суверенное право каждого государства.
Вот. Вопрос. Да. Если, несмотря ни на что, к примеру, какой-нибудь из гаагских трибуналов начнет рассматривать это дело и, к примеру, примет какое-то решение, Белоруссия сможет его не выполнять?
Ну, если она не принимала на себя обязательства, у нее будет полное право такое решение не выполнять, потому что как можно заставить делать то, что вы не хотите? Понимаете, это равносильно тому, что кто-то совершил преступление во внутреннем государстве, убил человека, а сажает другого. Причем не то, что там не поняли почему-то, да, просто потому, что так кому-то хочется. Что
понял.
Вот это нам не нравится.
Поэтому спасибо.
Это произвол, это неправо. Да.
Спасибо. Анатолий Капустин, президент Российской ассоциации международного права и вице-президент Международного союза юристов. Пока вы дозваниваетесь, 7373948, срочное сообщение. В Москве Крымский мост поврежден, проходивший баржей, но несущие конструкции не пострадали. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу Гормоста. Ранее появилась информация, что у Крымского моста повреждены несколько балок, одна из которых повисла, и суда обходят ее стороной. Так вот, прямо сейчас говорят о том, что несущие конструкции моста не пострадали, а поврежденный элемент в эти минуты демонтируют. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я историк. Меня хорошо слышно? Извините.
Да, вас прекрасно слышно.
Ну, слава богу, вот я абсолютно согласен со всем, что сказал предыдущий выступающий, абсолютно. Я категорически за белорусский народ и категорически против вмешательства в общенародное вот такое вот возмущение действиями Лукашенко. Вот этой вот так называемой оппозиции, которая уже только слепому не видно, что она руководится с Запада.
Так а что делать с общенародным-то возмущением?
Конечно, идти на разговоры с народом, надо разбирать эту сложную ситуацию, но это уже в рамках действующей белорусской конституции.
Рамках действующей конституции. Совсем коротко слушаем вас. Здравствуйте.
Ну, добрый день, Денис зовут. Ну, по сравнению, после того, что как бы у нас приняли президента, Уайдо признали Тихановскую лидером, я думаю, международное право, международное право, это, конечно, красиво говорить, но по факту оно уже не действует.
Спасибо. Белорусская оппозиция, напомню, заявила, что собирает документы на Лукашенко для того, чтобы подать в международный трибунал в Гааге. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 15 сентября, сейчас 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Лента новостей перед глазами, карта пробок московских перед глазами. Обсуждаем две главные темы. В ближайшие полчаса это заявление главы Минздрава России Михаила Мурашко, который говорит, что около 300 человек уже привились в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса, и 14% жалуются на слабость или мышечные боли в течение дня. Об этом первая тема. Вторая тема – это необходимые для защиты здоровья осенью витамины. Об этом поговорим минут через 10. Начинаем именно с жалоб на вакцину.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, в России в рамках пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса привились более 300 человек, цитирует Мурашко РИА Новости, и говорит он, 14% добровольцев пожаловались на слабость и мышечные боли в течение дня, изредка у них бывает температура, и он отметил, что такие осложнения прогнозируемы и описаны в инструкции к вакцине. Зоя Скорпилева, она врач-иммунолог в Европейском центре вакцинации и кандидат медицинских наук. Зоя Гарольдовна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, как трактовать это заявление министра? То есть испытания идут нормально или нет?
Да, значит, нет, испытания, видимо, проходят нормально, как бы, да, мы не работаем с этой вакциной, поэтому, к сожалению, я вам точных данных сказать не могу, но на любой биологически активный препарат, то есть на любую вакцину, которую мы вводим, от 5 до 7% людей дают определенные реакции. Температурные или мышечные, или боли, местные или реакции. Здесь, я так понимаю, порядка 14%. Далее, видимо, кто-то мышечные боли, кто-то температурную реакцию, кто-то повышение температуры, кто-то местную реакцию. Поэтому, в принципе, это в пределах, да, допустимых норм.
Но вы сказали, там от 5 до 7%, здесь 14%. Но
14% их же не отдифференцировали, да? Кто-то, вот 5-7%, кто-то может дать мышечную боль, кто-то дать температурную реакцию, кто-то местную реакцию. Здесь вот порядка 14%, да, может быть, кто-то мышечную, кто-то температурную, кто-то местную. Ну и потом препарат еще новый, он же все равно еще дорабатываться где-то будет еще как-то. В принципе, это в пределах нормы.
Тогда еще один вопрос. А как вообще определяется вот в таких случаях, что виновата именно вакцина? Ведь люди разные.
Видите, что... Да, люди разные, значит, ну, изначально, естественно, когда мы проводим вакцинацию, мы узнаем анамнез, да, у человека, хронические заболевания, аллергические реакции, обязательно меряем температуру, проводим осмотр, если человек как бы готов к вакцинации, проводим вакцинацию. Дальше в течение определенного количества дней могут быть реакции. Реакции расцениваются как нормальные реакции, как сильные и гиперреакции. Да? То есть вот нормальная реакция считается местная реакция в месте введения укола вакцины до 8 см, температурная реакция до 39 см. Ну, там 30 до 38 нормальные, потом средние там силы, да, ну, до 39. Ну, это так вот. Ну, и мышечные боли, это тоже как нормальная реакция на вакцинацию.
Еще один вопрос. А каким образом в рамках пострегистрационных исследований определяются все эти проценты? Если я правильно услышал, то в новостях говорили, что чуть ли не каждый второй вместо вакцины получает в рамках этих испытаний плацебо.
Вы знаете, что, к сожалению, мы не знаем, как проводится, да, говорю, я еще раз повторяю, я не могу вам сказать, как проводится данное испытание, но человек, который участвует в испытаниях, в исследованиях, как бы, да, он что делает? Ему выдается дневник, который он ведет, и он отмечает все, что с ним происходит в течение там 5-7 дней после вакцинации или в течение месяца, в зависимости от препарата, который, да, как бы проводит, который мы исследуем. Он все это дело отмечает в определенном журнальчике, как бы, да, но здесь говорят, что вроде как в телефон вводится дневник. И все эти сведения приходят в единый информационный центр. Но посчитать не сложно, да, если 300 человек привили, из них там 10 человек дали температурную реакцию, там 5 человек дали мышечные боли, 10 человек, опять же, дали местную реакцию, процент высчитать, в общем-то, не сложно в такой ситуации. А уже на что это будет потом дальше у нас, да?
Нет, скорее я про другое. Человек, которому ставят подобного рода вакцину в рамках испытаний, он не знает, ведь плацебо ему поставили или вакцину. Когда он об этом узнает?
Он оценивает, когда будут брать антитела.
То есть
у него через 3 недели, да, там будут брать антитела, кровь повторно на антитела и смотреть, есть антительный ответ или нет, да. То есть если человеку поставили плацебо, у него антител не должно образоваться.
Если поставили не плацебо, антитела будут в любом случае.
Они будут образовываться, да.
Понял, спасибо. Зоя Скорпилева, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации, кандидат медицинских наук, вакцинации в рамках эпидемии «Это новые реалии», пишет Павел Степанец. Еще раз напомню, у нас нет эпидемии. Речь шла о пандемии, насколько я помню, но вот про эпидемию не говорили. Ну, или я ошибаюсь. 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, среди наших слушателей есть те, кто уже привился. Может быть, есть люди, которые прививались от других заболеваний, тем более, что вот уже 2 недели идет вакцинация против гриппа. Об отношениях к вакцинам. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Денис, например, 795-й, который до этого сомневался в истории с Лукашенко, теперь сомневается в истории с вакцинами. Умножай или дели на 2 все цифры, которые говорит официальный представитель правительства. У меня нет доверия к этим людям. Возникает вопрос, а кому у вас есть доверие? Ну, то есть, просто не очень понятно, кто должен вам предложить вакцинироваться, к примеру, от заболевания, чтобы вы ему поверили. Не дождетесь, пишет деревенский парень. Возможно, действительно, именно такой ответ на тот вопрос, который я не деревенскому парню адресовал. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я хотел рассказать по поводу своего опыта, скажем так, борьбы с одной инфекцией благодаря прививке. Она была связана с лор-проблемой, называлась она гемофильная инфекция. Где-то, наверное, с полгода болел горло. Никто мне не мог поставить ничего, кроме как легкого тонзиллита или там каких-то других заболеваний горла. И в одной клинике мне сказали, давай-ка мы сделаем с тобой мазок. Сделали мазок, и говорят, о, чувак, у тебя гемофильная инфекция. Я говорю, как же так, что это такое? Говорит, ну, это вот ты кальян, наверное, куришь? Я говорю, ну, да, курю. Ну, вот, поздравляю. Чаще всего таким образом и приобретается. Выяснилось, что во многих странах делается вакцина на эту тему. Но, в частности, на Украине, например, она является обязательной. А в России ее не делают. Говорят, тебе надо пойти сделать вакцину. Это она стоила мне где-то 1400,5 на Курске. Я не помню уже сейчас, где я делал. Вот. Ну и, собственно говоря, через 2 недели обыкновенных прополаскиваний моя проблема полугодовая была решена.
Понял.
А теперь, подождите, а теперь самое главное. Алло.
Да.
А теперь самое главное. А теперь почему нельзя сейчас прививаться нашими вакцинами?
Почему?
Я работал в компании, которая занималась, скажем так, доставками специальных индикаторов температурных и влажностью, которые используются для того, чтобы, ну, была гарантия того, что не происходили никакие события при доставке, потому как вакцины нельзя использовать, ну, к примеру, там, при низких температурах привозить их запрещено, большинство, да. Вообще и российские, и американские фирмы напрочь отказываются использовать данного рода индикаторы, потому что они прямо, логисты, с которыми я общался, говорят, слушай, мы прекрасно понимаем, что это несет за собой удорожание логистики, а то, что там проблемы есть, такое чего докажет, какая нам разница. И вот это как раз-таки ужасно и страшно, потому что ты получаешь огромную долю вероятности.
Подождите, а ту вакцину вы получали как-то иначе, с другой логистикой?
Кто знает, понимаете, есть порция, которая приходит, например, летом, да?
Я же летом. Нет, но тогда вы говорите о том, что вы одну вакцину поставили, и вам это понравилось, а другие вакцины ставить теперь не будете, потому что они все непонятно как привозятся. Некоторые побочные эффекты всегда есть, я думаю, это Юра Каменков. Наша вакцина безопасна, а я считаю себя умеренным скептиком. Верить можно только Мюллеру, напоминает нам фильм про 17 мгновений весны. Один из наших слушателей, Панк 13, Никитец Лосев, пишет, что он будет вакцинироваться только после Путина, да и то не факт. Вот как сложно-то будет. А потом вы при этом будете говорить, верите или нет. 7373948, телефон прямого эфира. Хороший действительно вопрос, когда говорил наш слушатель по поводу того, что не очень понятно, как привозят вакцины. Потому что не очень понятно, откуда привозят вакцину, которую разрабатывают здесь, в Российской Федерации. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Анна зовут. Нам впервые за 4 года врач разрешил привиться от гриппа. И мы в субботу эту прививку сделали. Я не могу сказать, что я себя совсем плохо чувствовала, но было плоховато. Температура немножко поднялась, так до 37,2 примерно. Ничего, в воскресенье проснулась, все как рукой сняла. Так что мы очень довольны.
Это понятно с вашей точки зрения. Что можно сделать с вопросом доверия?
Я просто доверяю, потому что меня никогда не подводили ни одна прививка, ни меня, ни кого-то в семье. У нас никогда не было прорыва иммунитета, у нас никогда не было каких-то заражений после этого. Все было нормально, все это.
Понял, это спасибо. Только собственный опыт, я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, напомню, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Ну, я не буду оригинален, чтобы было доверие, нужно почаще об этом рассказывать.
Вот. О чем?
О том, как вот люди прививаются. Ну, вот, в принципе, что сейчас вот вы рассказываете, там, какие появляются там вот температура не повышается, как люди это переносят. Ну, чтобы люди знали, как бы, чтобы это не было что-то неизвестное.
Ну, какое время вы должны услышать о том, что люди прививаются, и у них более-менее все нормально, чтобы вы в это поверили? Просто к тому моменту, может быть, проблема решится сама собой.
Я думаю, месяц-два.
Понял. Месяц-два-три. Спасибо. 7373948. Вот уже Володин, Шойгу, Жириновский привились. Это Юстас пишет. Ну, то есть, вот Роман Бабаян тут сидит в студии, руку поднимает. Роман, можно вот к микрофону все?
Да, добрый день.
Все уже знают просто, Роман Бабаян привился, но никто не знает, что происходит с Романом Бабаяном.
Да, ничего не происходит нормально. Юр, хвоста же нет нигде у меня?
Нет.
Да, нет, да. А уши не увеличились.
Ничего не произошло. То есть, вот была вакцина,
да.
Ее поставили, и ничего не произошло.
У меня ничего вообще не было. А у жены... Через 2 часа после собственного вакцинирования 37,4 была температура. Потом где-то в районе там 7-8 вечера 37,2. А потом уже перед сном, когда замерили температуру, 36,8.
То есть, тоже дневник, вы его заполняете, и потом будут проверять, что у вас с антителами.
Да, да. То есть они потом замерят уровень антител. А человек, который, значит, я вчера рассказывал, да, напомню... Мы сделали первый укол, их два.
Да.
То есть вначале ты делаешь один укол, через 21 день ты должен прийти, там тебе сделают второй укол. С нами был человек, которому делали уже второй укол. Уровень антител 1600. Я не очень понимаю, что это такое.
Это
но
много.
Я это понимаю, много, что это много. Много. Да. 1600, и знаете, врачи говорят, что человек спокойно может заходить в красную зону и там, как говорится, жить, по большому счету, ему ничего не страшно.
Но в вашем случае, когда сказали, первый раз будут замерять уровень антител? Перед второй вакциной или после?
Юр, я, если честно, я так торопился на работу, да, жена все знает.
У нее надо
уточнить, да. Я приехал, мне быстро сделали в правое плечо вот этот укол, все, я уехал. Она потом после меня уже там все это делала, да.
Еще раз напомню, сегодня глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о том, что 14% добровольцев пожаловались на слабость и мышечные боли в течение дня. Изредка у них бывает температура.
Я вспомнил, у жены болело место этого укола.
Вот ну, еще, это стандартная реакция на вакцину. Нам об этом говорил.
У меня не было этого.
Зоя Скорпилёва.
У меня не болело.
14%, но есть еще и 86%. Роман Бабаян был в студии, а мы говорили о жалобах привитых от COVID-19 добровольцев.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Иммунолог называет необходимые для защиты здоровья осенью витамины. Сегодня такая новость есть. Ссылается Арти на врача-диетолога, аллерголога и иммунолога Марину Аплетаеву. И та говорит, что нужно употреблять прежде всего продукты с содержанием бета-каротина. Оранжевого, желто-оранжевого цвета, то есть персики, абрикосы, мякоть сливы, тыква, морковь и дыня. Вот что главное, что должно быть в вашем рационе осенью. Так ли это? Перепроверим. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии медицинских наук. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, если я ограничусь пищей, в пище исключительно морковкой, тыквой и так далее, мне будет хорошо осенью?
Нет, никому не будет хорошо ни осенью, ни зимой, ни летом.
Если
так ограничивать свой рацион.
Есть ли какие-то особенности осеннего рациона?
Конечно, созревают активно овощи, созрели уже, да, и такие полезные, как вы назвали, в частности, тыква. Скоро будет хурма. Вообще продукты ярко-желтого и оранжевого цвета очень полезны, поскольку там есть очень сильные антиоксиданты класса лейкопинов. И многие об этом знают. Лейкопины есть и в помидорах, или в томатах, как сейчас принято называть. Поэтому я бы всем порекомендовала употреблять такие овощи не менее 150-200 граммов в день. Это поможет нам бороться и с солнечной радиацией, и с другими вредными экологическими моментами.
Это все, что можно говорить о некой особенной осенней диете? И вообще, существует ли такое понятие?
А нет, я бы не стала как диетолог говорить о том, что какая-то есть осенняя или зимняя диета. Мы должны всегда питаться разнообразно, не забывать о том, что главная составляющая здоровья – это белки. Белки в основном животного происхождения. Растительные белки мы усваиваем не очень хорошо, но тем не менее растительная пища должна быть в достаточном количестве, поскольку пищевые волокна уже 100% доказаны, являются профилактическим фактором питания, защищающим от рака толстой кишки в частности. Поэтому, пожалуйста, 800 граммов салата в день, включая вот такие красивые составляющие, как кукуруза. Можно ее почистить, добавлять в салаты в свежем виде. Тыква, кабачки, баклажаны, все что угодно. Питание должно быть разнообразным, содержать и белки, и полезные жиры, и полезные углеводы. Сладкие фрукты я бы как бы рекомендовала немножко ограничить, в том числе вот дыни, арбуз, это тоже осенний, да, сезонный фрукт. Но, тем не менее, 250-300 граммов в день – это будет максимальная доза, потому что там простые сахара, они не очень полезны именно в плане того, что ведут к развитию атеросклероза и ожирения.
Еще один вопрос. Один из наших слушателей, Юстас, прямо сейчас его формулирует. Раз говорят, что нам нужен бета-каротин, пусть объяснят, зачем или почему нужен бета-каротин.
Бета-каротин, я думаю, он должен знать, ваш слушатель, что это провитамин А. Это важный очень витамин, который нужен в первую очередь для зрения. Он участвует во многих биохимических реакциях. И каротин всегда присутствует во всех поливитаминных препаратах. И мы это должны круглый год потреблять. Летом синтез витамина А и синтез витамина D происходит с помощью солнечных лучей, потому что большая инсоляция. Но, тем не менее, в продуктах он тоже есть, и он нам очень нужен.
Верно ли говорят о том, что именно бета-каротин имеет какую-то антивирусную функцию?
Все витамины обладают некоторой антивирусной, неспецифической защитой. Они помогают клеткам, антителам сражаться с вирусами. Но вот так вот стопроцентно нельзя сказать, что против какого-то вируса, я так подозреваю, что будут вопросы по коронавирусу, конечно, это не является лечебным фактором.
И еще один уточняющий вопрос. Валерий 234 прямо сейчас спрашивает. Вот вы сказали про 200 граммов или там 150 граммов. Это как-то зависит от массы тела человека или это вот на среднего человека?
Ну, в целом мы всегда, диетологи, даем какие-то средние цифры. Мы говорим, что простых сахаров в диете здорового человека, не в диете больных с сахарным диабетом или с аллергией, или с ожирением, где сахары должны еще уменьшаться, их доза, в сутки 40 граммов простых углеводов, не больше. Но все-таки тем, кто старается придерживаться правильного питания и ограничивает себя из-за того, чтобы не прибавить в весе или не вызвать обострение хронических заболеваний, эту дозу надо уменьшать.
Спасибо. Ольга Григорьян, врач-диетолог, кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ питания Российской академии медицинских наук.
Новость часа.
Только что стало известно, актер Михаил Ефремов нашел себе нового адвоката. Это Роман Филиппов, который и будет представлять интересы Ефремова при обжаловании приговора по делу о ДТП. РИА Новости прямо сейчас ссылается на адвокатскую контору Russian Lawyers Company. Причем там говорят, действительно, именно Филиппов стал новым адвокатом Ефремова, и он специально отключил свой телефон, так как на него теперь обрушился поток звонков.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, есть ли у вас какая-то особенная осенняя диета? Вот, например, Григорий из Санкт-Петербурга утверждает, что осенью он ест красный лук с соевым соусом по две луковицы в день. Смелое решение. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете как-то это объяснить? Ну, ради чего вы это делаете? И почему именно осенью? 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Пишите, звоните, рассказывайте, есть ли у вас такая осенняя диета. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Васильевич. На самом деле в природе все давно гармонично развито. Все, что желтеет, краснеет и зеленеет, надо поглощать хотя бы для того, чтобы осенью при нашем климате и постоянно пасмурном небе не остаться без витаминов. Наш организм не вырабатывает витамин С, который благоприятно влияет на организм от психопатии, в том числе до усвоения многих веществ, которые мы поглощаем с другими продуктами. Данный витамин содержится не только...
Нет, подождите, Вайс, вот не лекция. Вот чем ваша диета отличается, к примеру, осенью от диеты в другие времена года?
Ну, я сейчас поглощаю огромное количество арбуз и дынь, которые непосредственно влияют не только на
зрение. Вот это спасибо. Арбузы и дыни. Это у Вайса. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Я согласен, арбузы и дыни осенью это самое...
Ну, вы помните, да, о чем только что говорила нам врач-диетолог?
Да, но если есть минута, я могу рассказать свой рецепт, как повысить и тонус организма, и витамины. Очень.
Давайте не как рецепт, а как вы это делаете для себя.
Да, для себя. Я вот, когда приходит свежая курага в Азии, мне из Узбекистана привозят знакомые, беру орех грецкий, курага, изюм, инжир, все это на мясорубке и с медом перетираю.
Что-то где-то, это... И что, главное, да. Это работает
да,
у вас?
Да, работает, но еще к этому...
Не, вот, как вы определяете, что это работает?
А я чувствую... силы, утром встаешь и бодрствуешь, ну, прилив сил, и не так устаешь на работе. Еще помогает очень хорошо в ноябре, когда уже спелая фейхоа приходит, зеленая. Я тоже ее с медом, это как советую для мужчин.
А я прошу прощения, а откуда у вас фейхоа приходит к вам?
А фейхоа привозят из Кавказа люди.
Понятно. Стандартная история, действительно. Имбирь у Юстаса, 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Я считаю то, что вот сезонность диеты заключается в том, что вот как раз идут фрукты какие вот по сезону, там клубника пораньше, это попозже, все надо быть спелым.
Природа заранее нам придумала этот диетический календарь, говорите вы.
И еще момент, вот касаемо витаминов синтетических. Я не то чтобы против, но важно понимать, что передозировка витаминов опаснее, чем их недостаточно.
Передозировка чего угодно опасна. Как мне кажется, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, это Борисыч. Я последние 50 лет, слава богу, не болею, вот постучу. И хотел бы с людьми поделиться простейшим рецептом.
Не дело надо том, делиться что... рецептом, расскажите просто о себе, и все.
Что вы говорите?
Я говорю, не надо делиться рецептом, расскажите, как у вас это работает. Итак, что вы делаете?
Ну, работает так, что последние 50 лет вообще ничем не болею. Дело в том, что с любым вирусом борется наша иммунная система, а иммунитет... Более чем на 50% зависит от того, как закаливаться нужно, обливаться холодной водой или хотя бы обтираться влажным полотенцем. Это Гиппократ открыл 2500 лет тому назад. Поэтому вот это вот самое главное.
Обтираться понятно. Спасибо. Полотенцем. Спасибо. А у 433-го жена круглый год пьет чай с имбирем. И теперь перестала совсем простужаться, утверждает он. Что еще? У шефа командоров круглый год в рюкзаке лежит имбирь. Главное не забыть его потом в рюкзаке, мне кажется. А то вот он пишет, откушу, и мне нравится. Он пишет, вообще балдею. И вкусно, и профилактика, утверждает он. Я еще раз говорю, главное, чтобы он там не завалялся в вашем рюкзаке. Никитец Лосев пишет, что для него виноград, ягоды и орехи. То есть правильное питание круглый год. Но мы-то говорили о том, нужно... не успевает заваляться имбирь у шеф-командора. Главное, чтобы мы понимали, в чем есть особенность. Не круглогодичный чай с имбирем или, к примеру, виноград, ягоды и орехи. Тем более они засушенные бывают круглогодично. А что-то особенное есть в вас... в осенней диете, о которой мы сегодня говорили. Напомню, главное, говорят диетологи, это продукты с содержанием бета-каротина. Далее новости.